Разбор полета.
Добрый вечер всем. Это программа «Разбор полета». Сегодня у нас с Нином, хотел сказать, бывший посол Австралии в Российской Федерации Петр Тэш. Добрый день.
Добрый день. Будущий экс-посол.
Будущий экс-посол. И сразу скажу, будущий замминистра обороны Австралии. Он покидает 2 апреля нашу страну. В этой программе мы обычно спрашиваем о вас. И поэтому, Нино, первый вопрос.
Господин посол, я надеюсь, еще так можно.
Можно, пока завтрашнего дня.
Традиционный вопрос в этой программе о самом сложном решении, которое вы принимали в своей жизни.
О самом сложном? Ой, честно говоря, мне придется подумать. О самом сложном решении...
Вообще в жизни?
Вообще в жизни. Но мне хочу сказать, что все были простыми, но на самом деле... По-моему, самое сложное решение – это все-таки было покинуть родной город Брисбен и поступать в МИД. Потому что у меня никогда не было намерения, никогда не было мечты, желания. Я не знал, что стану дипломатом. Просто занимался иностранным языком в университете в Брисбене. Не знаю, куда это меня ведет. И потом вдруг понял, что нужно как-нибудь зарабатывать на это.
А сколько вам было лет?
Мне тогда было, 20. Ну, я поступил в МИД, когда мне вот-вот исполнилось 21 год. Потому что у меня в декабре день рождения. И поэтому всегда чуть моложе своих ровесников.
То есть ты пошел в МИД зарабатывать? В МИД Австралии зарабатывать?
Я пошел, не зная, куда больше мне идти, зная иностранные языки. И... Самое сложное, это просто все-таки было пойти на этот путь, покидая маму, она была уже тогда вдовой, отец умер, когда мне было 19 лет, и просто покидая там родной дом, родной город, переезжая в мне совсем незнакомую, знакомый город, Канберру, столицу, и впервые, как очень молодой человек, создать себе вот жизнь. Не знаю опять, куда это все ведет. Может быть, учитывая то, что отец умер, когда я еще очень молод был, что это для меня какой-то порог.
Ты не захотел там оставаться?
Ну, не то, что я не хотел, но просто не знал, куда. И это совсем прекрасно, спокойно было у меня дома. Понравилось там. Но просто нужно было как-нибудь выбраться на свой собственный жизненный путь. Но покидая там маму, брат уже к тому времени жил в Сиднее. Так что она осталась одна. И как-то, по-моему, ей тоже грустно было. Вот вдруг все разошлись.
Господин посол, а что перевесило все-таки в момент принятия решения, потому что у всех очень теплые чувства к маме. Очень тяжело бросить человека в такой непростой момент.
Ну, просто пора было. Мне нужно было создать свою жизнь. Не то, что какие-нибудь были проблемы или негативные элементы. Наоборот, она очень, по-моему, переживала за мной. Вот что, кем я стану, чем я буду заниматься. Ну, просто я пошел на этот путь учебы иностранных языков просто из-за того, что нравилось мне это, я хотел заниматься, не знаю, куда это ведет.
А лошадь есть?
Нет, лично.
А что есть?
Есть несколько овец и 2 собаки.
Которые ждут тебя. У тебя ферма?
Ну, небольшая ферма, это типа хобби-ферма. Да, на деревне, это в Новом Южном Уэльсе, к юго-западу от Сиднея. Ну, небольшая ферма.
Что за шляпу ты мне подарил? Расскажи. Ну, эту шляпу, это я показываю, да, это мне подарил Петр Тэш, посол Австралии в России.
Ну, это наша фирменная, можно сказать, шляпа, это австралийская Акубра называется. Это фирма, которая же на протяжении чуть не 90 лет производит эти шляпы. Это из шкур кроликов.
Кролик?
Очень популярно, очень полезно, очень практично. Стало даже объектом моды. Но изначально была это рабочая шляпа. Но все ковбои наши носили и носят. И это просто черта. А я думаю, что как раз тебе идет хорошо.
А ты носишь?
Я помню, когда я ношу, конечно.
И там здесь, у себя носишь?
И там, у меня дома, и здесь носил, но сейчас это все упаковано. Я пошел на небольшой риск с голой головой ходить по еще зимним улицам Москвы. Но я вижу, ты прекрасная защита.
Алексей Алексеевич начал говорить о подарках. Господин посол принес нам еще один подарок. Показываю зрителям трансляцию на Ютубе. Господин посол, расскажите, что это, кто это?
Ну, что и кто на самом деле? Это любимая моя птица, это австралийская птица, называется кукабара. И они очень... Ну, это просто прекрасные птицы, очень умные, интеллигентные. Они живут в тесном семейном порядке, в тесной семейной обстановке. И на жизнь вместе пары находятся. И они мясо едят.
Что такое мясоеда?
Ну, змеи, лягушки, даже маленькие там животные. И у них, я сейчас знаю, что на меня идет,
да?
У них прекрасный звук. Они называются у нас The Laughing Jackass. Ну, смеющиеся, вот, ну, скажем, шуты. Потому что у них такой интересный крик, когда они приветствуют восход солнца, когда они общаются друг с другом, определяют и предупреждают, что это наша территория, когда они предупреждают о том, что вот змея или какая-то угроза появилась. Ну, тут разные крики, которые у них, но это всегда приятно, когда просыпаешь дома. Еще вот темно. Вот первые лучи солнца, все светлеет, и слышишь там ку-ку-ку-ку, как начинают приветствовать день. Это, конечно, создает такое настроение хорошее. И когда-то спросили, по-моему, даже тут у вас в эфире, почему скучаю? Жива уже 3 года в Москве. Но я очень скучаю по именно этому утреннему хору кукабара.
Алексей Венедиктов уже начал вас спрашивать про домашних животных. Да. Что будет с диплокотами? Расскажите нам, пожалуйста.
Что уже было с диплокотами? К великому сожалению, из-за того, что у нас очень строгая карантина, мы же остров, то есть нет у нас бешенства и целого ряда там болезней, поэтому у нас ведется очень строгий карантинный контроль. Можно, в принципе, было их с собой домой взять, но это очень длительная дорога, очень дорогая. Конечно, им тоже может быть мучительно пару месяцев там на карантинной станции находиться. Так что я решил прощаться с ними, и нашлась зато хорошая семья. С 2 мальчиками, которые скучают по собаке, которую им пришлось оставить дома, когда они в Москву приехали. И была первая встреча, ознакомительная. И очень приятно, не знаю, вот насколько зрителям, слушателям знакомы натуры, характер диплокотов, но Ева, она, ну, кокетка. Играет всегда с страстями, с гостями. А Рекс более простой. Он...
Ну, деревенский парень.
Деревенский
парень,
ферма, да. И просто, когда они пришли познакомиться, она все время уходила. Дети вот вслед за ней, она все дальше. А Рекс, наоборот, сидит, смотрит, какие-то людки появились. И сразу тут же подходил познакомиться. Ну, через неделю они вернулись, забрали, и мне писали, что дорога домой к себе в квартиру успешно прошла, и уделяли очень много времени в течение прошлых выходных диплокотам. Так что я спокоен, конечно, буду скучать, но спокоен, что они нашли себе новых слуг.
Петр Теш, посол Австралии, который покидает нашу страну за истечением срока. Почему русский язык ты выбирал и как ты решил его выбрать? Расскажи.
Ну,
хочешь спросить, ты шпион?
Ну, все спрашивают.
Нет, готовился быть шпионом, я не так спросил.
Ну, нет.
Пауза.
Я вообще, я уверен, но не знаю, насколько другие уверены будут, но насколько это убеждает, потому что предрассудки все-таки есть, стереотипы. Нет, на самом деле, я, поскольку я немецкого происхождения, немецкие корни с обеих сторон семьи, предки отца в 19 веке эмигрировали в Австралию, а мама немцы. американка была, после войны, в 49-м году выбралась в Австралию далекую. И я хотел заниматься немецким языком. Учился немецкому языку в школе. И когда поступил в университет, знал, что просто мне неинтересно. Хочу дальше заниматься иностранными языками, не знаю, куда это меня ведет.
Но немецкий напрашивается. Русский-то.
Ну, 30 лет тому назад, конечно, немножко другая была ситуация. Вообще у нас очень модно было изучать азиатские языки. Японский, китайский, корейский. Но я как-то против течения. Немножко вот даже тогда скверный такой был. И я единственным могу объяснять, что у нас мы жили в Брисбене на реке. И папа строил в своей молодости катер, 13-метровый, мы всегда катались и проводили недели там на борту. И когда мы плавали по реке, Брисбен тогда в 70-е годы был еще работающий порт, и заходили время от времени и советские судна. Да. Мы всегда вот близко к судам
на катере
просто посмотреть, нам детям интересно было смотреть снизу вот на эти, нам казалось, громадные там судна. И помню, что там серп и молот, там латинским шрифтом название, потом кириллическим. И как-то это запечатлялось у меня. И, может быть, повлияло на то, что я выбрал русский. Но у меня всегда был интерес к истории, к военной истории. И как-то Россия всегда вот очень, мне казалось, играла большую роль. Как-то знакомо, понятно, что вообще это большая страна с интересной историей. Ну, я решил, давай попробуем.
Это в МИДе уже?
Это в университете.
Еще в университете?
Да, еще в университете. В 83-м году я только что поступил в университет и выбрал для себя как язык-партнер. Ну, попробую, посмотрим. Если не получится, то перейду на другой язык какой-то.
Господин посол, у меня складывается впечатление, что вы человек, который действует без определенного плана. Тут какие-то корабли, значит, ездили, запомнилось. Потом вы не знали, где вы хотите работать, надо было зарабатывать деньги. Получается, вы так импровизируете?
Ты знаешь, он же немец, а должен...
Орднунг. План.
Да.
Есть план.
А у Нино впечатление, что ты импровизируешь.
Ну, я не знаю. Я, на самом деле, не так охотно иду на большие риски. Просто мне не по натуре. Но я должен сказать, что вот раз сделан был первый шаг в МИД, и спустя некоторое время так получилось, что принято было решение, что я отправляюсь через некоторое время в Советский Союз тогдашний в качестве третьего секретаря.
Это шпион, третий секретарь. Он чем занимается?
Не знаю, у кого. Это у вас в российских посольствах?
У нас не третий секретарь. У нас культурный атташе. Не надо.
Я думаю, что все начинают именно первыми секретарями.
Не,
понял.
Что такое третий секретарь? Подожди, надо объяснить. Да? Ты приехал в СССР в каком году?
Это я приехал в марте 89-го года.
Горбачевская.
Как раз я был студентом, да. Впервые приезжал сюда в 85-м году участвовать на летном курсе русского языка в Дюнах, в Сестрорецке, к северу от Ленинграда.
Так.
И тогда я вернулся. И раз это уже решен был этот вопрос, и дальше жизнь просто как-то все время бросала мне новые вызовы, новые возможности, шансы. И вот это преимущество дипломатической профессии. Каждый, 2-3-4 года вот меняется именно роль, должность. То ли дома находишься, работаешь в МИДе, то ли куда-нибудь за рубеж попадаешь. Но это постоянное, как сказать, разнообразие.
Но это не ты выбираешь, это тебе предлагают.
Ну, у нас
какой
немножко...
возможно, как в Австралии устроено перемещение?
У нас немножко другой подход, потому что ты должен все время давать заявку, например, на повышение, на командировку за рубеж. Но это все проводится и решается на конкретной основе у нас. Так что публикуется два раза в год список будущих вакансий.
И ты можешь записаться?
Ты можешь записаться. Я хотел бы туда, и вот кратко объясни, почему я вот квалифицирован на этот пост или на повышение. И тогда комиссия подбирает. Чем выше по чину, немножко меняется. Там, например, чтобы стать послом, вот это решение министра по рекомендации стать секретаря, то есть главы ведомства. А так на других уровнях эти решения принимаются комиссией. Uh-huh. Я подал заявку на Москву. тогда получилось так, как ни странно, отдел кадров все-таки принял, на мой взгляд, разумное решение. А мы знаем все по стереотипам, что обычно вот человек, знающий русский язык, они отправляют его то ли в Чили, или в Аргентину, или в Южную Корею, что ли. Нет, на самом деле хорошо получилось. И плюс ко всему, я являюсь чуть не афишей своего университета в Квинсленде, потому что я тогда учился немецкому и русскому языкам, поступил в МИД. И за свою карьеру работал я и в Советском Союзе, и в России, и в Германии. И послом в Германии, и послом в России. Так что можно сказать, что я живое доказательство того, что можешь завершить учебу с бакалавры и все еще зарабатывать на жизнь. Не надо стать инженером, или ученым, или адвокатом.
Гуманитарии преобразились.
Я напоминаю, что у нас в прямом эфире на Ютьюбе Петр Теш, посол Австралии в России, который покидает завтра нашу страну. А таким образом, если ты все время был в структуре МИДа, как ты оказался заместителем министра обороны завтрашнего дня? Ну, как это внутри двигалось?
Ну, это дело в том, что у нас одна бюрократия, скажем так. И вот это достаточно открытая структура. Ты можешь с одного ведомства в другое переходить в течение карьеры. И мы даже это поощряем, потому что мы считаем, на этой основе формируются кадры, которые очень квалифицированы, имеют разнообразный опыт, и это влияет положительно на процесс, вот как принимаются решения, как делается политика, ну, в смысле не политической политики, ну, в плане работы государственных ведомств.
И ты же собирался уйти на пенсию, отслужив в России послом.
Я хотел сделать передышку, жить год на ферме.
Вот я это имею в виду. Ну, смотреть восходы, как эти кукокубры кричат.
Да. Насколько это получается у меня с обломовским образом жизни.
Так.
Но
опять Обломов, не Штольц заметил.
Не Штольц заметил.
И дело в том, что жизнь просто заставил меня вот по другому курсу, поскольку позвонили и сказали, что вот, мол, такая вакансия есть. Но это все, опять же, на конкурентной основе делается. Не просто называют тебя замминистра. Ты должен все-таки подать заявку и на конкурентной основе вот убедить комиссию, что ты на самом деле тот человек, который им нужен. А я даже не знал, что есть такая вакансия. Ну, сообщили мне, и, очевидно, хотелось, чтобы вот был выбор широкий. Ну, то есть обзорный пул квалифицированных людей, и особенно важно, чтобы люди с каким-то опытом, представлением о том, как функционирует мир. Тем более, нам важно, чтобы и Минобороны, и Министерство иностранных дел, и торговли потеснее взаимодействовали, потому что мы понимаем, что вот безопасность, устойчивое развитие вот нашего региона, это зависит от, ну, комплексного подхода.
У нас только один такой человек был и есть, это Анатолий Антонов, который был замминистра иностранных дел, потом замминистра обороны, потом замминистра иностранных дел, сейчас посол в США.
Хочешь сказать, что я по следам Анатолия Антонова?
Я хочу сказать, да, что вы будете на конференции.
У меня там в Кремле на дне России на приеме.
Да.
Ну, не очень так хорошо получилось тогда.
Ну, не очень хорошо получилось. Он решил, что ты вел санкции против
него. Да. Но он даже не успел исправить вот это представление.
Господин посол, опять я услышала, что жизнь так сложилась. Mm. У вас были планы провести год отдохнуть на ферме. Как вы принимали решение в пользу вот вашей новой должности? Вот что вами двигало?
Почему ты решил?
Ну, решил все-таки пойти на это, и не зная, получится, не получится. Но когда позвонил статс-секретарь Минобороны, сказал, ну, хочу предложить тебе вот эту вакансию, думал, о, вот интересно, надо на самом деле решиться. Но что меня мотивировало? Во-первых, повышение, это, конечно, и в долгосрочном плане хорошая вещь.
Пенсия хорошая.
Пенсия лучше будет. И, конечно, это стимул какой-то. Ну, просто интеллектуальный стимул.
После... Чтобы бросить вызов себе.
Бросить вызов себе, отслужив 32 года на дипслужбе в МИДе, все-таки вернуться в Австралию, опять возглавлять какой-то департамент. Не особенно хотелось, но уже это пройденный этап. И что новое это мне даст. Но все-таки, тем более, все это строится, мне кажется, в логичном плане дальше, на той основе, которая уже наладена у меня вот в смысле дипломатической карьеры, службы, представления о том, как мы в мире двигаемся, я решил, что это интересная будет работа, большой вызов, получение повышения, это, конечно, немаловажно. И все-таки мне 53, это рано уже уйти на пенсию. Я собирался 4-й год, продлили мне тут 4-й год.
Послом?
Послом. Но обычно у нас срок 3 года. Но очень часто, когда посол, ну, если справляется с должностью и просит, то обычно разрешают еще год. Но максимум у нас обычно 4 года. Но повышение требует жертв. Я с большим сожалением покидаю Россию, покидаю Москву, своих друзей. Не то, что я покидаю друзей, нельзя сказать, потому что сегодняшний мир – это не тот мир 91-го года, когда я уехал отсюда. Даже у нас тогда не было компьютеров. Я все депеши рукой написал, сидя за столом в Кропоткинском переулке, слыша, как финны играют в теннис на площадке.
Рядом финское посольство.
И тогда не было, конечно, мобильных телефонов. Нужно было вот звонить, чтобы выйти в город, попасть на визави, встретиться. Но не покидаю своих друзей.
Вот вопрос тебе, странно. Поскольку ты был послом здесь, так. От Мао Цзэдуна. Кто больше пьет, австралийцы или русские? Говорят, вас не перепить.
О, вас...
Вас австралийцы.
Я хотел уточнить, меня лично или нас...
Тебя лично перепить народ? Легко.
Но я...
Извини.
Да. Был опыт.
Был опыт, да.
Был повод, скажем
был
так.
Повод,
опять,
не один,
жизнь заставила.
Да.
Но я думаю, что, скажем так, во время чемпионата, в прошлом году, ну, 13 тысяч австралийских болельщиков тут находились. Они гуляли особенно в Казани, потому что вот наша сборная находилась, это у них была база в Казани. И после первых дней, после первого матча, когда все болельщики австралийские уехали, писались там в СМИ, что не оставалось пива вообще в Казани.
Так что неплохо. Да.
Неплохо, но там не знаю, сколько тысяч было. Но мне кажется, что все-таки не будем полагаться на стереотипов. Но мы на ровном месте.
А с какого возраста австралийцы начинают пить пиво?
Ну, я начал с 3,5 лет. Это я когда был на катере. Я не знаю, что есть фотография. Имеется фотография.
Документ.
Компромат.
Компромат, да.
Имеется у
Эхо Москвы. Шпион не шпион, а пиво пил с 3,5 лет.
Ну,
да.
Ну, шпион не шпион, компромат все-таки найдется.
Да.
Был бы компромат, найдется человек.
Да.
И, ну, это на катере. Мы с отцом, он предложил мне, я помню, и вот мама зафиксировала это на фотографии, и с каким легким взглядом ужаса папа следит за тем, как я двумя руками поднимаю его стакан пива, и вот...
До конца?
Ну, чуть не до конца, но вкусно было. Но на самом деле легально, уже тогда она нарушал закон, легально с 18 лет.
Скажи, пожалуйста, когда, поскольку у тебя немецкие корни, ты попросил, чтобы тебя отправили послом в Германию?
Да.
Ты хотел послом в Германию?
Да.
А зачем?
Хотел.
Только потому, что язык и корни? Это романтика?
Нет, это важная страна. Тогда был у нас во главе правительства Кевин Радд, который очень по-своему смотрел на Европу, понял, что там некоторые очень значимые, весомые страны, в том числе и Германия. Конечно, мне лично интересно было. Мама еще была с нами, и я думаю, что мог делать вклад в развитие наших отношений. Ну, получилось, ну, не гладко, нужно сказать, была конкуренция, и изначально решение, ну, было принято немножко другое, но потом подключился премьер-министр, потому что, возвращаясь к тому вопросу, как решаются, решаются такие вопросы, обычно это министр иностранных дел решает, кого послом отправлять, а иногда интересуется премьер-министр. Ну, типа Вашингтона, Токио, Пекина, Джакарта, разные там страны, города, где у нас очень интенсивные билатеральные отношения, важные партнеры. И он заинтересовался, кто должен поехать в Берлин. Ну, потом повлиял, И как раз в мою пользу. И я уехал в Берлин послом. Это, конечно, круто. 4 года там находиться.
Это какие годы были?
Это я был с 9 по 13 год. И по совместительству там тоже был послом в Швейцарии и в Лихтенштайне. А здесь я в 8 еще других странах.
Вот я хотел спросить. У нас 1,5 минуты. За эти 1,5 минуты ты можешь перечислить, в каких странах, кроме России, какие страны, кроме России, ты покидаешь завтра? Одновременно.
Одновременно? Вау, кому это так, покидать одновременно 9 стран? Помимо России, Армению.
Ты пошел в Армению, в Ереване, да.
Да, Беларусь.
У Лукашенко.
Молдову.
Так.
Казахстан.
Так.
Киргизстан. Таджикистан. Туркменистан и Узбекистан.
И на всех языках ты говоришь?
Ну, что хотелось бы.
Хотелось бы, да? То есть ты не выучил никаких слов? Ты там не бывал практически?
Я когда впервые был послом уже в конце 90-х годов в Казахстане, когда у нас было посольство какое-то время в Алматы.
Отдельно?
Отдельно. Я выучил хотя бы пару слов, чтобы произнести свою речь во время вручения верительных грамот тогдашнему президенту Назарбаеву на казахском языке. Что его очень удивил, смотрел на меня, а потом на русском языке ответил: «Неплохо получается у вас казахский».
Я напоминаю, это Петр Теш, посол в России еще в 8 странах, программа «Разбор полета». У него такой полет, мы продолжим сразу после новостей.
Разбор полета. Разбор полета.
Петр Теш, посол Австралии, покидающий нашу страну и который станет заместителем министра обороны в программе «Разбор полета». Кстати, про полеты. Ты умеешь самолеты водить?
Нет, хотя в детстве, когда брат взялся за это и вот учился, хотел стать летчиком, я пару раз поднимался вместе с опытными и квалифицированными летчиками. Ну, интересно, приятно было. Но даже когда я был в послом в Германии, я посетил фирму «Пилатус» в Швейцарии. По совместительству был и послом в Швейцарии. Они, это крупный производитель самолетов. В том числе они хотели, чтобы мы брали их самолет PC-12 в качестве нового, как сказать, самолета тренажерного для наших военно-воздушных сил. И я поднимался с ними. Здорово было, вот когда в сторону Матаргона, ну, там 300 узлов в час и на 90 градусов.
А как же ты будешь водить, как замминистра обороны, военные самолеты, подводные лодки, там пехоту в атаку?
Есть люди свои, которые этим будут заниматься.
Мино. Господин посол, я тут, читая, готовясь к эфиру, напомню еще раз нашим слушателям и зрителям, что вы бакалавр гуманитарных наук. В какой момент появились все эти самолеты, какие-то узлы, корабли, танки? Как вас вообще занесло?
Ну, танков не было, нужно подкорректировать, пока
извините,
не было.
Извините, это нет, как нет. Я себе представляю будут военную еще. Промышленность.
Ну, вообще интерес у меня, вот широкий спектр интересов, но я всегда интересовался, еще интересуюсь военной историей, военной тематикой. Отец мой воевал во время Второй мировой войны.
Где?
На Папуа-Новой Гвинеи против японцев.
На Папуа-Новой Гвинеи, да. Против японцев?
Да.
Он же немец, ты сказал.
Нет. Он родился в Австралии, но его предки уже в 19 веке к нам перебрались. Так что он добровольцем попал.
На Папуа-Новой Гвинеи против японцев.
Да, но они после вторжения, после нападения на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года, они тут же сразу начали нападать на Юго-Восточную Азию через Малайзию, через Сингапур. И высадились на Новую Гвинею, и таким образом создалась прямая угроза австралийскому материку. Ну, он, поскольку отец закончил учебу архитектором в университете, причем в том же самом университете, где я учился, ну, это у него было, как это называется, просто не уверенно, то есть резервная оккупация, ему не надо было пойти воевать.
Он был резервистом, в запасе.
Ну, даже не в войсках, но просто он защищен был от этого, потому что у него было важное задача там строить там заводы, мосты и все прочее дома на родине. Но он все-таки смотрел, как свои ровесники все пошли воевать, и он тоже пошел добровольцем и стал рядовым в инженерных войсках. И очень быстро, спустя 6 месяцев, ну, повысили, он стал младшим лейтенантом, потом лейтенантом, и отправился в августе 1942 года на Папуа-Новую Гвинею, на Новую Гвинею. Воевал там 2 года, был ранен, дембел в начале 1995-го и вернулся домой, и тогда начал опять заниматься архитектурой.
А каким человеком он вернулся после войны?
Ну, не знав его до того, я не могу определить, но мало говорил об этом. Конечно, я всегда хотел знать, ну что, как там, ну, пару раз рассказывал мне, ну, истории, по-моему, чтобы немножко шокировать, испугать меня, чтобы я перестал спрашивать. Но вообще он был солидным, спокойным человеком, ему 1.96 м, и, ну, такой солидный, большой человек, но очень милый и добрый, спокойный. Так что хороший пример.
Тут у нас Антиблас спрашивает, а австралийцев в фильмах изображают в виде таких тупой деревенщины. Не обижает?
А в каких
фильмах? В американских.
А в американских фильмах?
В американских.
Ну, мне список этих фильмов.
Так, пришлите список.
Я тут же обращусь к властям, чтобы запретили. Нет,
пишут,
это шутка.
Понятно. Пишут «туповато жизнерадостные».
В принципе, то же самое можно сказать и о, как говорится, американцах в разных фильмах.
Ну, это по-разному.
Мы же знаем только «Крокодил Данди».
Ну, такие есть у нас. Но все думают, и даже когда вышел этот фильм, все австралийцы как-то думали, надеялись, что в какой-то степени мы все являемся «Крокодил Данди».
Так.
Но романтика такая была. Вот как он справляется с этими жителями Нью-Йорка и со всеми этими бандитами. Просто, ну, это, конечно, стереотип. Но бывает такие. Ну, бывают и интеллигентные.
Рыжая Забияка пишет, австралийский акцент считается сексуальным.
О, рад слышать. Список, пожалуйста, тоже.
Список тоже. И картинки, пожалуйста, присоединяйте.
Это не от меня.
Господин посол, начали вспоминать вашу семью, оказывается, в городке Малейни, если я правильно ставлю ударение, есть парк имени вашего прадеда Людвига Теша.
Так точно.
Вы там бывали?
Да, не раз.
Это где, простите?
Это к северу от Брисбена.
А это в Австралии, это не в Германии. Я все время путаю уже.
Нет, это мои предки, ну, бедные фермеры были в Германии, и вот поэтому отвлекались. Только что сформировалась отдельная колония Квинсленд в 1859 году. Отделились от Нового Южного Уэльса. И они искали мигрантов, рабочих сил. И вот рекламу делали.
В Германии.
В том числе и в Германии. Отправили туда священников там, лютеранской церкви, чтобы проповедовать, ну, какие замечательные возможности, потенциал. Все верили, так что имейте в виду, не надо верить все время в рекламу. Потому что они думали, что там рай на земле.
А там не рай?
Небеса обетованные.
А там не небеса обетованные?
Я думаю, что по сравнению с самым севером Германии, все-таки сравнительно, раз без обязательства служить в прусской армии, ну, это был рай. Но все-таки они попали в джунгли. Нужно было вот создать себе основу жизни. И вот в том числе мой прадед, ему было 1 год, когда семья в Австралию попала. Так что я считаю себя вот 4-го поколения и австралийцем. Он, в принципе, практически он 1-е поколение и вырос австралийцем, потому что ему было 1 год. И он был кузнецом и строил там кареты и все прочее именно на том месте, в этом городке, где сейчас находится парк имени Людвига Теша.
А почему? Как он заслужил?
Ну, он был...
Парк имени человека.
Мы, наша семья вот в той местности была... Ну, это, то есть, семья пионеры. То есть, в смысле, мы были среди первых, которые туда попали, и он много работал, они много создавали там для благополучия, для благоустройства вот городка, общины, стал членом местного, ну, горсобрания и служил
директором.
Да. И это, ну, просто так, это в 19 веке, но в начале 20 века это все, конечно, по-другому воспринималось.
Социальные работали
по-другому. Кенгуру едят, спрашивают?
Да, едят. Едят они там, а я здесь, ну...
Ты здесь не ешь кенгуру, здесь нет.
Нет, но в Германии... Да.
В Германии есть?
Да.
А скажи, пожалуйста, вот не обижает, тоже был вопрос, уже не помню кого, этот чат нам задает вопрос, что кенгуру является таким символом Австралии. Это не обижает?
Да нет, наоборот.
Почему наше такое наоборот?
Ну, потому что вот это животное прекрасно приспособлено к жизни на нашем очень сухом континенте. Это животное, которое высоко и далеко прыгает. Ну, по идее, это, ну, чуть не мифология, но по идее считают, что выбранный имени кенгуру и эму на нашем гербе.
Им это страус.
Это страус, да. Потому что это животные, которые в обратную сторону не умеют, не могут просто физически. Ну,
то есть не пятиться не могут?
Нет, да.
Идти заднего хода нет. Напоминает президент Российской Федерации.
Я без комментариев.
Я понимаю, ты посол. Кстати, а в какой стране тебе было труднее всего быть послом? Труднее всего.
Ой, ну, поскольку я был послом в Казахстане, в Германии, в России, труднее.
Не, ну, подожди, Армения, Белоруссия, нет, ну, с кем труднее? Все равно труднее, вот труднее.
В каком смысле труднее? Просто
ну, труднее быть послом, в смысле общения, конечно, контактов, общения.
Ну, на
где ты был
деле...
похож на эму, на кенгуру, на свой герб, герб ну, своей страны.
Я всегда только вперед смотрю.
Вот ты вообще похож на, да, я понимаю.
Очень даже похож. И умею далеко, и высоко прыгать.
Да.
Насколько вкусен, я не знаю, это нужно потом попробовать. Дело в том, что я думаю, проблемы, если были какие-то, и затруднения, это не из-за того, что у нас какие-то несостыковки в культурном плане, в политическом плане, но просто география не играет нам на руку. Иногда, когда только приезжаешь, пару раз в год стараешься общаться там, ну, это тяжело, конечно, потому что отношения не такие складываются, как в других странах, где постоянно живешь. Так что сложнее, скорее всего, просто типа посол Челнок туда и обратно, туда и обратно.
Посол Челнок.
Господин посол, поделитесь вашим профессиональным опытом. 5 правил общения дипломата с людьми. Вот вас куда только не бросала жизнь, как мы уже выяснили, что жизнь так складывается, и так она сложилась, что вы где только не были. 5 универсальных правил, которые вы используете в работе.
Ну, я не знаю, насколько это правило, но я просто могу сказать, что я за всю карьеру не особенно старался, но я являюсь тем, как я и на самом деле.
Вы не прикидываетесь, не придуриваетесь.
Я не притворяюсь. Это, я думаю, что первое, это быть искренним и настоящим. Потому что люди очень быстро разбираются в том, когда человек притворяется кем-то.
Фальшивит.
Да. И это очень важно, потому что в основе нашей профессии это доверие.
Ну как доверие? А Толеран? Язык дан дипломату для того, чтобы обманывать. Ну что нет?
Ну это приглашаете посла Франции и спрашиваете у
него. Ну ладно, но не поверим. Ну слушай, ну
искренность и я думаю, что натуральность, можно так сказать. Вот быть таким, как ты на самом деле являешься. Второй, это, мне кажется, проявлять искренний интерес к стране. Потому что без этого ты не разберешься, что этим людям важно, интересно, что они ценят, почему. Потому что не можешь найти, не можешь, как сказать, сложить мост, если не понимаешь исходную позицию вот, принимающей стороны, страны. Так что искренность, натуральный, естественный, искренний интерес.
Ну, я не верю, ну правда не верю, Петр. Ну
что?
Как? Ну, вот у тебя твоя работа посла подразумевает в том числе хитрить, финтить, обманывать, уклоняться.
Совсем другие восприятия, понимаете?
Да, вот это восприятие, да.
Ну, по-моему, вот в изнанке об этом мы частично уже говорили.
Да.
Что... Ну, это мой опыт. И самое интересное, что для Австралии молодое государство, очень молодое государство, 100 с чем-то лет, с момента федерации 1901 года. И 25 миллионов, не очень сильно развитая сеть дипломатических миссий, у нас около 100 с чем-то, около 110, но все-таки мы настолько интегрированы в глобальную политику, экономику, в региональную экономику, нам очень жизненно важен мировой порядок, которые обосновываются на правилах, на международном праве, и мы должны просто общаться со всеми. Плюс к этому мы страна иммиграции. Половина нашего населения имеет миграционные корни. 25% в первом поколении, а 24-25% уже во втором или третьем или четвертом, как и я. Так что вот это открывает нам, австралийцам, весь мир. И поэтому у нас уже натуральный доступ к другим культурам. И вот это общение, особенно за последние 30-40 лет, это как-то формирует наш вид на мир и, по-моему, вид мира на нас. Потому что все понимают, что есть свои земляки, которые устроились у нас дома, то ли армяне, то ли из Судана, то ли из Индонезии, из всех стран мира практически, в том числе и из России.
Был вопрос, и не один раз уже здесь, по-моему, ты отвечал, но, видимо, не удовлетворил. Как ты относишься к монархии? Поскольку Австралия член Содружества,
да,
и как ты относишься отдельно к Елизавете II?
Ну,
вот, разные вещи.
Во-первых,
ты говорил, что ты республиканец.
Да. Но по личному убеждению, я считаю себя республиканцем не в американском смысле, но то, что я думаю, что вот время наступит, когда Австралия просто стать республикой. Но мой конституционная монархия, королева Елизавета II, в качестве королевы Австралии, а не королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Она королева Австралии.
Австралии. Как и она является королевой Новой Зеландии.
Отдельно.
Она отдельно. Она формально является главой нашего государства. Но она назначает по рекомендации премьер-министра генерал-губернатора, который формально представляет и выполняет роль главы государства, главнокомандующего. Но подчеркиваю, что у нас вестминстерская система, и значит власть политическая, концентрируется в правящей партии, которая пользуется большинством в доме парламента, то есть в нижней палате. И глава этой партии по практике, по конвенции, а не по конституции, а просто по практике станет премьер-министром, возглавляет правительство и конституционно назначает, рекомендует королеве человека, которого она должна формально назначать генерал-губернатором. Но дело в том, что, как уже сказал, 50% нашей страны, нашего населения, имеет миграционные корни. В том числе, ну, подавляющее большинство все еще англосаксонского, скажем так, происхождения. Но, тем не менее...
Каторжники.
Ну, потомки.
Потомки каторжников.
Да. Вот мы, они перестали бросать к нам каторжников уже в 19 веке. Ну, еще потомки. Они еще бродят в наших рядах. Даже гордятся этим. Рано и долгое время это считалось позором. Если у тебя вот среди предков были каторжники, а сейчас все гордятся, что вот мои...
Это как у нас дворяне. Знаешь, раньше было позор, а теперь, значит, вот у каждого находится пара капель голубой крови. А на деньгах у вас королева, спрашивают здесь фон де Пайл.
Да, на деньгах, на монетах, на обратной стороне королевская голова.
Так. Ну, монархия, что вы хотите? Она монархия, монархия.
Да, она есть. Ну, я думаю, что вот это не приоритетный вопрос, и правительство четко приняло решение давно, после проведения референдума, который не прошел.
Не прошел.
И вот это уже снят практически вопрос с повестки дня актуальный. Но все равно поднимается время от времени, но это не приоритетный вопрос, потому что на самом деле монархия в этом плане не имеет ежедневного конкретное значение, влияние на нашу страну. Потому что мы принимаем собственные там законы. И уже с 1986 года отменено было право на апелляцию в таинственный там совет, или как называется?
Тайный совет
в Лондон.
Потому что совет, вот, хорошо.
Да, таинственный. Ну, это опять возвращается к третьему секретарю.
Да, абсолютно. Нет, тут народ, кстати, пишет о том, что наверняка шпион, потому что слишком хороший русский. Правда, с прибалтийским акцентом.
Ну, вот.
А какой акцент? Ты понимаешь, какой у тебя акцент?
Ну, я, по-моему, я не пою, как нет, не пою.
Нет,
но нужно было второй раз, обязательно, не знаю. И мы знаем, что YouTube это навсегда. Это вечно будет вслед за мной. Как и другие будут вечно вслед за мной.
Господин посол, напомню, что программа у нас выходит 1 апреля. И я тут, изучая ваше интервью, заметила, что у вас очень неплохое чувство юмора. У нас на сайте, по-моему, 36 вопросов от наших слушателей.
Ага.
И вы чуть ли не на каждую вторую шутите. Во-первых, вас тут просят в честь 1 апреля какую-нибудь шутку нам в эфире рассказать, если приходит что-нибудь в голову.
Над кем-нибудь подшутить.
Ну, очень часто хочется подшутить над соседями, но это уже просто...
я был свидетелем и не раз. Имейте в виду, Новая Зеландия.
Это всегда с добрым юмором. доброй волю. Но надо мне дать секундочку подумать, я не готов был к этому вопросу, но всегда это моя слабость, потому что не знаю, насколько в этой культуре, в России ценят и рассказывают анекдоты. Это просто поражает меня. И я чувствую себя вот в этом плане...
Ну, а ты понимаешь анекдоты, которые рассказывают твои русские друзья?
Ну,
ты юмор понимаешь?
Да, 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 да. Вот тем более, потому что мне повезло, я уже 36 лет занимаюсь этим языком, этой культурой, и бывал тут в советские времена, и, конечно, анекдоты тогда, и карикатуры, это просто совсем другая была эпоха, и это мне очень приятно, я очень ценю, но не могу конкурировать с этим. Я думаю, что в этом плане, вот вопрос был, кто больше пьет.
Да.
Но что касается
это
юмора...
Это не юмор, это же серьезно.
Это, нет,
как можно относиться к этому?
К этому важному делу?
Знаешь, когда Петр...
Вот это уже на 1 апреля уже шутка.
Виски из Тасмании, я решил, что он до мной шутит. Что виски делают в Тасмании.
Отличные виски делают.
Да, мы распили не одни.
Некоторые вот наших, ну, общих, да. В некоторых случаях более интимно знакомых, да. Знакомых понимают, что такой хороший тасманский виски.
Да.
Но это мало кто знает, но я думаю, что кто собирается в Австралию, должен обязательно попасть на Тасманию. Там попробовать.
Вот стоит замолчать на минуту, вы сразу начинаете опять о виске, выпивке. Можно тогда мы к шуткам вернемся?
Ну, это не шутки. Виски это не шутка.
Будет еще пауза, чтобы я вот подумал чуть-чуть.
6 минут до конца.
6 минут до конца.
Ну, пока тогда...
Ну, может быть, тогда перешлю.
Да.
Может быть, да. К слову о чувстве юмора. Вас это когда-нибудь выручало в работе? Вашей посольской. Вот когда человек кто-то вот прям вот озлобленный, надо как-то разрядить ситуацию. Насколько вообще у посла
должно быть? Ну, как ему Назарбаев же сказал по-русски на его казахскую речь, неплохо получилось.
Да. Да. Но дело в том, я хочу вернуться еще к вопросу, вот какие черты, какие там правила. Я хотел добавить тогда уже, что, по-моему, тоже очень важно чувство юмора. Потому что если ты все время будешь серьезно там, и вот, ну, то есть настолько серьезно, то есть так много серьезного вообще в этой профессии, в этой жизни, то есть без юмора абсолютно невозможно. И, по-моему, это разоружает тоже людей, когда они понимают, что тут человек, который уверен в себе и готов даже над самим собой вот, шутить, это тоже очень важно, потому что вот тогда люди открываются, и это можно тогда сложить хорошие дружеские отношения. Но я думаю, что это просто, когда напряженность, это всегда снимает чуть-чуть. И вот люди понимают, что вот окей, можно с этим человеком по-человечески.
И потом виски. Ну, а то... Скажи мне, пожалуйста, можешь припомнить случай в качестве посла все равно где? Ты же еще в ООН работал, да?
Представительстве. В нашей миссии. Да.
Самый трудный момент за всю дипломатическую карьеру. Вот самый сложный момент, который тебе пришлось разруливать, растаскивать. ООН, Германия, Швейцария, Россия, внутри Австралии в МИДе. Чтобы понять, что такое трудно, по-настоящему трудно в этой профессии. А то все виски да балы получается.
Ну да. Хочется случай. Сказать, что были очень серьезные случаи, которые там, от которых зависела судьба всего мира и как-то. Но...
Нет, конкретный случай.
Да. Я думаю, что, скорее всего, это касается, скорее всего, вот внутренних вопросов в управлении, там, с людьми работать,
со своими,
там, когда бывают сложные моменты, и ты должен принимать сложные решения. Не то, что сама дипломатия спасла. Но был случай, когда я приехал в посольство в Казахстан. Я был очень молод. Мне было всего 31 год.
Ты был послом?
Я был послом. 31 год. У нас была небольшая команда там. И там были между коллегами там проблемы в личном плане. И первая моя задача была обеим объяснять, что завершится их работа, и мы обеих домой отправляем, потому что невозможно так получилось. Вот мне, молодому, послу 31 год, причем один был старше мне хотя бы на 20 лет, а я должен ему сказать, что мы вас отправляем домой, недовольны ситуацией, сложившейся, и по-человечески, и профессионально как-нибудь управлять этой ситуацией было нелегко. Тем более в отдаленной стране, в смысле от нас, небольшое посольство, нас всего трое австрийцев было.
30 секунд?
Через полгода полностью изменился состав. Это, пожалуй, крещение огня было для меня.
Просят передать гостю, что ты классный. Ты понимаешь, что это такое?
Ну, представляю себе.
Какого класса? Себя. До какого класса чиновник?
Ну, это по-разному оценивается. Но ну, сейчас повышение, это у нас высший чин, у нас бюрократия. Это называется, ну, senior executive service, ну, третьей степени.
Сверху?
Ну, начиная с первой и поднимая до трех.
А сколько всего
степени? Ну, это три. Ну, это
то есть, нас... ты за самой высшей степени сейчас будешь, да?
Да.
А, ну, если бы ты стал министром?
Ну, нужно для того сначала стать политиком, избираться в парламент. Потому что вестминстерская система, министры должны обязательно быть членами парламента.
А тебе это не интересно быть политиком?
Нет.
Ты же общаешься с президентами, с премьер-министром. Мне интересно.
Ну, если стать политиком, может быть... больше не будут избирать.
А, можно проиграть.
Можно проиграть.
Вы уезжаете завтра, господин посол. Юрий Дудь не успеет вас позвать к себе на эфир, поэтому быстро блиц, если позволите. Сколько вещей вы с собой отсюда увозите?
Сколько вещей?
10 секунд на ответ.
7 кубических метров.
Так, оксимирон или гнойный? Как? Пауза.
Как? Это мой ответ, ты понимаешь. Я тоже спросил Дудя, как, кто это?
Путин красавчик.
Кому?
Идеальный ответ.
Да. Спасибо большое, Петр Теш, посол Австралии в России.
Спасибо.
И с завтрашнего дня заместитель министра обороны Австралии. Будем ему звонить. Спасибо, Петр.
Спасибо вам.
Разбор полета.